Развалины замка Мариенхаузен, Вилак, находятся в городе Вилака, в 245 километрах от Риги, в 27 километрах от Балвии, в 6 километрах от латвийско-российской границы, посреди пресноводного ледникового Вилякского озера на западном конце небольшого острова. Территория нынешнего Балвского края в начале XIII века входила в состав населенного латгалами Адзельского края. Земля Адзели как Терадзели упомянута в 1224 году, когда рижский епископ Альберт и магистр ордена меченосцев Фолквин разделили завоеванные латгальские области. Как гласит договор 1224 года, кроме того, область, которую называют Гауиена, Адзели, кроме вышесказанного, принадлежит им, ордену, однако нам самим, рижскому епископу, от этой области переходит Березне, Парнуве, Абелин и Абрени. На острове озера Великас в это время находился замок древних латгалов, центр округа Пурнава земли Адзели. Вскоре после основания немецких укреплений на острове древнее название понемногу заменило наименование нового замкового округа, Велика или Мариенхаузен. Другие названия, встречающиеся в хрониках, Вилачк, Вилачке, Вилак, Мариенхаузен, Вле, также и в средневековых русских документах, Влех. Название Мариенхаузен, Дом Марии, связано с тем, что Папа Римский Иннокентий III на соборе 1215 году посвятил вновь обращаемые земли Ливонии Пресвятой Богородице. И земля эта стала называться Терра-Мариана, Терра-Мариана минус земля Девы Марии. Распространенная в Латгалии легенда гласит, что после смерти немецкого феодала, владевшего землями вокруг озера Розна, а также замком Фалькенберг, остались три дочери – Розалия, Луция и Мария. Дочки на три части разделили папино наследство и построили каждая по замку. Вокруг каменных замков выросли три города. Розалия основала Розиттен, Резикне, Луция дала название Люцину, Лудза, а Мария подарила свое имя Мариенхаузену, фонетически точнее, Мариенхаузен, Мариенаусен. Историки, настроенные менее романтично, полагают, что в 1293 году на Озерном острове, по приказу архиепископа Иоганна Двафихта был возведен замок Ливонского ордена. Скорее всего, изначально крепость была деревянной. Округ Великий принадлежал рижскому архиепископу. Историки полагают, что деревянные укрепления в Велике были построены в 1293 году по приказу архиепископа Иоганна Двафихта. Эта дата в качестве времени основания Вилякского монастыря монахов-цистерцианцев упоминается в документе из Белорусского исторического архива. Другие историки полагают, что в 1293 году на Озерном острове был возведен деревянный замок Ливонского ордена. Так, например, Армин Тулси считал, что Вилякский замок существовал уже в XIV веке, а в XV-XVI веках был радикально перестроен. Исследователь ливонских замков Карл Левисов Минар в 1922 году допускал, что о существовании замка в 1342 году могло бы свидетельствовать упоминание Фрауенбурга в хронике Германа Вартбергского, если только под ним не имелось в виду второе пограничное укрепление рижского архиепископства Васселина в Эстонии. Но в опубликованных сборниках документов Древней Ливонии название Велики вплоть до XVI века не обнаруживается. Зато название земли Пурнава известно еще в XVI веке, например, в 1501 году магистр ордена Вальтер фон Плеттенберг в письме в Любек указывает, что русские напали и разорили имущество архиепископа в Пурнаве, Пурнау, так же как принадлежащий ордену Лудзенский приход и Алуксне. Под Пурнавой в это время, очевидно, понимали более широкий округ, куда входило несколько населенных пунктов, включая Велику. Согласно материалам Валмиерского лантага, Вилякский замок для защиты приграничья строил рижский архиепископ в первых десятилетиях XVI века. В связи с урегулированием границу архиепископа была договоренность с русскими не строить у границы сильных крепостей. Однако окончательное решение пограничного вопроса задерживалось, а с конца XV века возрастала военная угроза с русской стороны. Поэтому для надзора за границей в Велике в конце XV или в начале XVI века был построен деревянный замок. В 1516 году на Валмиерском лантаге было признано, что этот замок в ветхом состоянии, поэтому его надо строить заново. Строительство каменного замка на острове происходило во времена рижского архиепископа Исперлинди, который в хрониках упоминается как порядочный и экономный правитель архиепископства и строитель замков. В замке постоянно проживали не менее 30 монашествующих рыцарей. Надо отметить, что для охраны границ Ливонский орден, Курлянский епископ и Рижский архиепископ создали систему замков, в основном на территории ордена, которая простиралась в направлении с юго-запада на юго-восток вдоль литовской границы и далее с юго-востока на северо-восток вдоль русской границы. Орденские замки были сходны с укрепленными монастырями, и монастыри напоминали крепости и потому также именовались кастра, например, Даугавгрифский монастырь у Риги и Фалькенау или Падизи в Эстонии. Также епископские замки, где не было конвента, обычно строились обширными и в них делались помещения для всех служб, так же как для управления областями. Как первый такой замок после основания Риги построен Турайда в 1214 году и как последний, Велика, Мариенхаузен, укрепляя восточную границу государства. Велика была укрепленным монастырем и так называемым водным замком, защиту которого в основном обеспечивало нахождение на острове посреди озера, а на восточной стороне место замка от остального острова отделял искусственно вырытый ров, соединенный с озером. Укрепление воздвигнуто на небольшом возвышении рельефа. Ров выкопан на расстоянии около 12 метров от стены замка. Также и до уровня воды озера вокруг замка была оставлена полоса свободной земли шириной 10-12 метра. Первоначально было сооружено широкое четырехугольное строение в виде башни, время строительства которого может быть близко ко времени постройки пограничных замков Дерптского епископства, Кирумпя и Нойхаузена. Важная роль выпадала, наряду с башней, лежавшей на берегу острова деревянной конструкции, которая в позднее средневековье была еще усилена. Несколько позднее все укрепления было выстроено из камня, этот последний период строительства вносит важный вклад в позднейшее развитие лифлянской замковой архитектуры. В плане каменное укрепление представляло собой неправильный многоугольник с четырьмя башнями, одной квадратной и тремя круглыми. В северной части двора находилось жилое здание 8 метров шириной. После анализа плана замка Армин Туэлси в 1942 году предположил, что древнейшая часть укрепления в Велякском замке относится к XIV веку. Он по планировке замка выделил три строительных периода. В XIV веке построено большое, четырехугольное башнеобразное здание. Во втором периоде при архиепископе Михаиле Хильдебранте замок был укреплен деревянными конструкциями, а архиепископ Исперлинди в 1516 году закончил стройку каменного замка и построил круглые башни. В 15 и начале 16 веках к замкам или фарбургам в середине или по углам стен пристраивались большие, круглые, почти в полном объеме выдвинутые от прямой стены башни с толстыми стенами и предусмотренными для огнестрельного оружия амбразурами. Характерным примером укрепления замка с выдвинутыми пушечными башнями является замок Велика. Толщина стен замка около 1,6 метра, они в основном сложены из валунов в богатом известковом растворе. Однако на северо-восточном краю фрагмент стены толщиной 1,2 метра рядом с четырехугольной башней выложен из бутового доломитного камня. Возможно, что и верхняя часть остальных стен замка была из доломита, поскольку в 1797 году в описании замка материалом постройки упоминал бутовый камень. Вторая возможность, что разные камни могут указывать на два строительных периода. Вход предположительно находился в южной стене замка, где ныне окружающая стена полностью снесена. Велика упомянута в списке хлебных доходов округов рижского архиепископа, сохранившегося со времени секретаря архиепископа Вильгельма, Марка Гривендаля. В списке названы главные замки архиепископа, хлебные склады, Роуна, Лембажи, Какнисе и два пограничных замка, Гулбини и Велика. Большая часть замков архиепископа служила для хозяйственных целей как кладовые продовольствия и местные центры управления. Эти замки были меньшего размера и проще построенными, чем главные замки архиепископа. В уже упоминавшемся списке середины XVI века кроме резиденции в качестве хлебных складов отмечены Смилтини, Пейбалга, Цесвайни, Дзербени, Салацгрива, Вайниже, Турайда, Леудона, Крустпилс, Лелварди, Икшкилли, Гулбини и Велика. Все эти замки использовались для создания запасов продовольствия, но замками, главной функцией которых была хозяйственная, следует считать лишь некоторые. В списке замков Ливонии 1555 году Велика упомянута как замок архиепископа с замковым поселением у русской границы. В начале Ливонской войны в 1558 году Велику безуспешно осаждало русское войско. В 1559 году магистр ордена и рижский архиепископ отдали польскому королю в залог крепости Мариенгаузен, Лубан, Ашерат, Дюнебург, Разитин, Луцен, с условием заплатить ему 700 тысяч гульденов по окончании войны, а король обязался стоять всеми силами за Ливонию, восстановить целость ее владения и братски разделить с орденом будущее завоевание в России. С этим договором обнадеженный магистр Кетлер возвратился в Ливонию. На следующий год в Вилякском замке был размещен небольшой гарнизон польских солдат. В 1561 году Мариенгаузен стал частью Задвинского герцогства, трансформировавшегося впоследствии в Инфляндское воеводство в составе Речи Посполитой. В 1577 году замок, в котором было 25 человек и 7 пушек, без боя сдался войску Ивана IV Грозного, захватившему и опустошившему замок. Вот как это описывается в книге историка Зимина, узнав о малочисленности польских отрядов в Ливонии. 13 июля 1577 года Иван IV со старшим сыном Иваном выступил в поход из Пскова. Младший его сын Федор, Д.И. Годунов и Борис Федорович были оставлены в Новгороде. Войско Грозного в Ливонском походе насчитывало около 30 тысяч человек. В походе принимала участие и татарская конница Симеона Бекбулатовича. 18 июля полки подошли к городу Влеху, Мариенгаузену. Его гарнизон, насчитывавший всего 25 человек, предпочел капитулировать без сопротивления. Те из поляков и немцев, защитников замков, которые сдавались без сопротивления, их отпускали на свободу, которые медлили, тех брали в плен. Но сам Мариенгаузен предположительно в первый раз был подвергнут существенному разорению. Ливонская война принесла разрушение городам и имениям, но более всего от военных реквизиций пострадали крестьяне. В 1577 году, то есть уже в самом конце Ливонской войны, князь Александр Полубенский писал литовскому дворянству, что крестьяне одинаково враждебно относятся как к помещикам, так и к польским гарнизонам. В некоторых местах, как, например, в Цесисе, Лудзе, Резекне и Велике, крестьянам удалось с помощью лестниц захватывать замки, изгонять польские гарнизоны и временно там самим обосноваться, на некоторый срок освободившись от феодального ярма, которое после Ливонской войны феодалы надели на них снова. Дело приняло настолько серьезный оборот, что польское правительство, начав приводить в порядок дело Задвинского герцогства, было вынуждено взяться также за разрешение крестьянского вопроса. В некоторых источниках пишут, что замок в Велике был восстановлен в 1582 году. В этом году поляки образовали Вилякское староство, и в 17 веке оно вместе с остальной Латгалией осталось в составе Польши. В этом замке в польские времена жил староста, управляющий ближайшим округом. На карте Литвы из атласа Меркатора Атлас Сивичис Мограпыча Медитатянис, изданной в Дуйсбурге в 1595 году, указан Мариенхаус, четко обозначен кружочком посреди озера. На карте Великого княжества Литовского Маковскиса, напечатанной В. Янсеном в Амстердаме в 1613 году и являющейся первой оригинальной картой Литвы видны фрагменты Ливонской части, Ливоняя Парс, где под изображением крепостных стен проставлено название Мария Аус. Новые преобразования в административном делении были произведены после польско-шведской войны. Согласно Альтмаркскому перемирию, юго-восточная часть Задвинского герцогства осталась под властью Речи Посполитой, Инфлянты, или Польское Видземье. Она состояла из четырех уездов, или трактов, Долговпилский, Резекненский, Луденский, Вилякский, Велика, Мариенгаузен, приобрела статус местного административного центра. Во время Северной войны в 1710 году замок был полностью разрушен и до наших дней сохранились лишь небольшие фрагменты руин. Первое здание господского дома имения Велика было построено после 1713 года, когда Велика была в руках Польши. В 1772 году при разделе Польши Велика вместе со всеми бывшими инфлянтами польскими вошла в состав Российской империи. Часть одного из латгальских староств, Вилякского, насчитывавшую 3712 крестьян мужского пола, Екатерина II подарила гофмейстеру своего двора и генеральному секретарю Российского сената генералу Ивану Елагину в вотчинную собственность. Остальная часть староства была оставлена прежним его владельцем графом Гильзином. После Елагина имение перенял его зять князь Бутурлин. В 1806 году имение было выкуплено у генеральши Александры Бутурлиной бывшим управляющим имением и помещиком Семеном Горожанским, который позднее продал его немецким баронам, позже разделившим имение на мелкие части. В 1797 году в имении начала работать стеклянная печь. В 1797 году Бротц сделал два рисунка, в которых еще видны значительные развалины замка на острове на высоту двух этажей, с несколькими оконными проемами и стенами по меньшей мере двух башен. Монтифель в 1869 году писал, что 30 лет назад в Велике еще возвышались могучие стены замка, но окрестные крестьяне их снесли, чтобы раздобыть материалов для строительства. Парк имения Велика создан в конце XIX века. Тогда же камни старого замка выламывались и вывозились на сушу, где вокруг парка поместья строили мощный каменный забор, который теперь можно видеть на обочине дороги. В 1890 году профессор К. Морман и инженер Вигановский замерили план замка. По нему видно, что замок имел оборонительную стену в форме неправильного многоугольника в плане, соответствующей очертаниям холма. На северо-восточном краю находилось четырехугольное башнеподобное здание, внутреннее помещение которого имело размер около 9×10 метра. Позднее по северо-западному, юго-западному и юго-восточному краю были построены три выдвинутые из окружной стены фланкирующие круглые башни диаметром 8-9 метра. На северной стороне замка к защитной стене было пристроено жилое здание шириной около 4 метра с несколькими помещениями. Так же как и замок, новый господский дом имения на берегу Вилякского озера был разрушен в 20 веке. На фундаментах сожженного поместья было построено в 1931 году здание Вилякской государственной гимназии, где также находился городской музей. До наших дней сохранились дворцовые погреба, ограда и насаждения аллеи. Примечателен герб Велики, ежик в лазурном поле и три пятилистных цветочка льна, цитирующий исторический герб бывшего Обренского уезда, в который когда-то Велика входила. Краевед Я. Шкирмант в 1968 году отметил, что от западного берега озера к острову некогда вел мост, сваи которого были видны еще в первых десятилетиях ХХ века. В 2001 году развалины замка были заросшими деревьями, кустами и травой, видны были засыпанные камнями ямы, свидетельствовавшие о бывших там подвалах. Во дворе замка был заметен темный культурный слой. От замка сохранились небольшие фрагменты стен, которые на внешней стороне местами открывались на высоту пары метров, а на стороне двора были покрыты дерном. Тем самым заросшие стены подобно валам поднимались почти на 2 метра выше уровня двора. Остров на озере Велика, где стоял замок, в 2014 году перешел из государственной собственности в местную и вошел в программу туристического развития региона. Раньше до развалин замка на острове можно было добраться исключительно на лодке, но с осени 2020 года берег с островом соединяет понтонный мост, открытый 9 октября.